кто-то меня послушает и скажет, ну что ты несешь? Для меня это неожиданная информация. Ужас, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Хочется движухи.
Вы лишаете кого-то из своих коллег возможности задать его вопрос.
Не слушайте Пескова, давай. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
Вопросы явно не для расширенной пресс-конференции и не для прямой линии. Они все являются чрезвычайно чувствительными и острыми.
Как вы считаете, вы уберегли свою страну?
Да. Я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Путин стал меньше шутить. Сидя за столом в виде буквы «П», Владимир Путин более 4 часов беседовал с россиянами и гражданами недружественных государств. Хвастался устоявшей в условиях санкций экономикой, удивлялся проблемам отдельных россиян и якобы о них слышал впервые, и отметил, как же было скучно до войны.
О чем бы я подумал? Это о том, что такое решение, которое было принято в начале 22-го года, его нужно было бы принимать раньше. Это первое. И второе. Зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО. Ведь мы и крымские события, они просто были спонтанны. И события 22-го года мы тоже начали без всякой особой подготовки к ним.
Так он, по сути, завершал прямую линию. Вначале был так более бодр, более весел в чем-то. Давайте послушаем.
Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой.
Ну, об экономике мы еще поговорим отдельно, а так у нас богатый эмпирический опыт наблюдений за прямыми линиями Владимира Путина. И вот обратите внимание, что он говорил о войне с Украиной 9 лет назад.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, меня зовут Татьяна. Мы живем в приграничном городе Гуково. Мы очень боимся за детей и за своих внуков. И когда были боевые действия, они были очень близко. Мы, можно сказать, были на чемоданах. Неужели будет война?
Нет. Исхожу из того, что это невозможно.
Где эти 9 лет был Путин, мы с вами прекрасно знаем. Он тоже знает, у него своя версия. Он уберегал и уберегает Россию.
Как вы считаете, вы уберегли свою страну?
Да. Я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полному, фактически тотальному, полной тотальной утрате нашего суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может.
Ну и поэтому, уважаемые зрители, сегодняшний вопрос к вам, он как-то напрашивается сам собой. Путин уберег Россию? Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Ну и прежде чем продолжить разговор с нашим гостем, давайте вернемся к экономике, как я и обещал. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант делится своими впечатлениями об этих путинских успехах на этом поприще, вопреки санкциям и контрсанкциям тоже.
Путин говорит о том, что да, инфляция, конечно, Эльвира ему сказала, 9,3, но ведь реальные доходы, реальные зарплаты с поправкой на инфляцию выросли тоже на 9%. И такой еще один фокус, да, если у вас, у одного человека из 10 доходы или зарплата растет в 5 раз, то у всех 10 прекрасная в среднем картина получается, несмотря на то, что у 9 из них ничего не изменилось. Если мы вспомним, что российские контрактники с середины лета стали получать в 5-6 раз больше, чем в начале года, то вот это объяснение того, за счет кого в России стало жить хорошо, ну, находит, находит объяснение. Да, это вот история с повышением зарплат находит объяснение. И не случайно губернаторы уже двух теперь российских областей на Крайнем Востоке и на Крайнем Западе России объявили о введении продовольственных карточек, да, в Калининградской области и на Камчатке. На Камчатке будут продавать по ним дешевую рыбу со значительной скидкой, но не больше 5 килограммов в руки. А в Калининградской области, значит, до конца не определились, но 25-го года окончательно определятся с набором продуктов, которые тоже будут по этим социальным продуктовым карточкам доступны для льготных категорий граждан. Прежде всего, речь идет о пенсионерах.
А с нами в прямом эфире политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, как говорится, сильные заявления мы с вами сегодня услышали и о том, что раньше нужно было начинать, и о том, что к компромиссам готовы, но вот про Стамбульские соглашения все как-то подзабыли, а так компромиссы, конечно же, возможны. И все это вот как-то в одном предложении так тут звучало, если подсократить те самые 4 часа, которые случились в гостином дворе в центре Москвы. Wall Street Journal пишет, Путин сигнализирует, что не торопится заканчивать войну. Мне хочется у вас узнать, у вас сложилось ли подобное впечатление, может быть, как-то отличается ваша версия увиденного, услышанного?
Да, если сказать коротко, то Путин не сказал ничего нового и, видимо, и ставил такую себе цель, то есть вся та пена вокруг там возможного перемирия или возможных переговоров, которая взбивалась разными акторами в течение там 3 последних месяцев, Путин ее проигнорировал. Он не упоминает никаких сколько-нибудь сочувствием каких-то инициатив по мирным переговорам. Он подчеркнул, что все это может быть действительно только на основе Стамбульских соглашений, с учетом ситуации на земле, то есть признание 4 украинских регионов российскими. О Зеленском он сказал, что переговоры с ним возможны будут в случае, если Зеленский проведет выборы и станет легитимным, и так далее, и так далее. То есть здесь был такой набор, вообще говоря, все это его 4-часовое выступление представляло собой такой набор шуток, гэгов, и я вижу хорошо, что даже кремлевские эксперты, которые пишут в телеграм-каналах, близких к Кремлю, они находятся в некотором недоумении в отношении того стиля, который выбрал Путин, и того, что он сообщает.
Ну, так, ну, все-таки, вы знаете, если я не ошибаюсь, вот эти заявления о том, что он жалеет, что не начал полномасштабное вторжение раньше, прозвучали впервые. И вот, на мой взгляд, это то самое подтверждение тезиса о неспособности к переговорам, помимо тех условий, которые Путин еще в июне, если я не ошибаюсь, объявил на коллегии Министерства обороны России. Или все-таки там, ну, на внутреннюю аудиторию такое, знаете, выражение поддержки. Все это не напрасно, искалеченные судьбы, люди, дома и прочие имущества. Но это как бы как минимум, что уж как говорится, все-таки речь идет на десятки, если не сотни тысяч пострадавших. Так или иначе.
Ну, действительно, в этом плане мы не ожидали, что Путин будет признавать потери, там, российские потери, тем более он будет как-то чувствовать себя виноватым за гибель украинцев. Это очевидно совершенно. Здесь, собственно говоря, если ожидания какие-то и были в отношении его выступления, то связаны с ходом СВО в целом. И он дал понять, как обычно, что он не будет сообщать ни итоговой даты, ни как бы, там, возможности завершения СВО. Завершим, когда будет надо. Вот его, так сказать, главный тезис. И он его последовательно проводит. Что касается того, что надо было начинать раньше, нет, он говорил об этом и прежде. То есть это часть его риторики, как бы сводившаяся к тому, что и прежде он говорил, что надо было это делать раньше, раньше было лучше, была лучшая ситуация. Ну, и, собственно говоря, конечно, это просто риторика, потому что раньше он начать это не мог, но, тем не менее, как бы он к этому прибегает.
Еще к слову о возможной поддержке или не поддержке, но тем не менее хочется, Александр, ваше внимание и внимание наших зрителей обратить на то, что он уже за моей спиной находится и на самом деле находилось за спиной Владимира Путина, где в самом начале пресс-конференции к прямой линии развернули флаг 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Именно эту бригаду украинские власти обвиняют в военных преступлениях в Буче и более того, ей же приписывают обезглавливание украинского военного. И вот тут такая внезапная поддержка. Александр, как там это считывается? рассчитывать, учитывая, как Владимир Путин любит символизм, и явно, ну, не случайно именно флаг именно этой бригады оказался за его спиной, да еще и вот перед такой аудиторией.
Ну да, безусловно. Несомненно, что это демонстрация того, что, мол, как бы не верьте украинской пропаганде, это обращение к собственному населению. Мы поддерживаем всех наших военных, в том числе и тех, которые, так сказать, совершают преступления. И, ну, это просто линия, которая очевидна. То есть это примерно так же, как поддержка заключенных, которых по контракту набирают, и дальше потом им, этим заключенным, бесконечные льготы и даже возможность де-факто повторно записаться опять в армию после совершения преступления, уже вернувшись после контракта. То есть это такая тотальная поддержка всего, что делается. Наши ребята, так сказать, он два раза про этих наших ребят упоминал в своем выступлении. Мне кажется, что здесь, вот понятно, что прозвучало за все это время его четырехчасового выступления существенно его издевательское предложение ударить баллистической ракетой по Киеву в виде такого чемпионата, значит, причем с Соединенными Штатами по противоракетной обороне. И это, конечно, все услышат, потому что Москва уже обстреливала Киев в прошлом. Это уже было в ходе этой войны. Вопрос о том, может ли Киев обстреливать Москву, это вопрос как раз проблемный, потому что администрация Байдена это, с этим не соглашалась и жестко это ограничивала. Но очевидно, что этим ходом Путин вносит, как бы выносит в 25-й год вот эту существенную перспективу усиления ракетной войны с учетом ударов по столицам. Так что здесь, конечно, есть только в этом моменте какая-то новизна.
Еще хочу вам вот такой фрагмент сегодняшней прямой линии показать. Вопрос к Владимиру Путину от одного из ведущих вообще звучал о пропавших без вести на фронте. Путин начал очень издалека.
Владимир Владимирович, можно ли дать отдельное поручение Минобороны разобраться с этими случаями? Людям тяжело в неведении. Можно как-то скорректировать, настроить эту систему информирования семей военнослужащих?
Это очень чувствительный вопрос для многих людей. Одно дело, когда человек воюет, и дай бог, чтобы все было хорошо, и там разные виды выплат существуют, они в целом достойные, это боевые, так называемые, потом в некоторых случаях так называемые командировочные для тех, кто оказался там даже в этих некоторых регионах до начала специальной военной операции, рассматривалось как командировка.
Как командировка? Вот, то есть некие военные, российские, оказались в командировке в зоне так называемой спецоперации до начала так называемой спецоперации, до сих пор получают там командировочные, потому что так совпало, у них командировка оказалась по датам раньше, ну, приходится Минобороны на официальном уровне им что-то дополнительно выплачивать. Вот это он о чем, как вы думаете? Очень хочется разобраться в этом таком тонком моменте. Это оговорка, это проговорка, вот как вы думаете?
Нет, про командировку это все-таки не оговорка, потому что он имеет в виду довольно большой контингент людей, включая сотрудников ФСБ, военной разведки, а также целый ряд гражданских лиц, которые участвовали в военной стороне, ну, там, подготовки Донецкой и Луганской республик тогда до начала вторжения. Они участвовали там в разного рода организации военных и силовых структур. Они действительно находились в командировке. Ну и Путин просто это подчеркивает. То есть они остались там и работают. То есть, условно говоря, если я правильно понимаю, командировочные платились даже членам правительства некоторым, которые были из Москвы назначены в Донецк или в Луганск до начала вторжения. Так что тут нет ничего особенного. А вот вопрос, действительно, то, что он ушел от вопроса де-факто о судьбе пропавших без вести, это, конечно, очень выразительный эпизод, потому что он не смог ничего ответить.
Это действительно, и еще один любопытный момент, знаете, как это, как правило, бывает с прямыми линиями Владимира Путина, некоторые вопросы, они как будто бы их можно заранее предположить, что они прозвучат, и, как правило, в этой ситуации вопросы звучат именно на эту тему от проверенных людей, это немножко отдает режиссурой, но, тем не менее, Владимир Путин явно к ним готов, и вот неизбежен был вопрос о том, когда же освободят Курскую область, и его задала одна из жительниц России, давайте послушаем.
Татьяна Николаевна, сомнений нет. Я сейчас не могу, не хочу просто называть вот конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. И такие бои серьезные. Я уже говорил об этом. Непонятно зачем. Ладно, есть, они мне докладывают на регулярной основе. Но просто вот сказать, вот к такому числу, ну так не делается. Потому что и ребята же меня слышат. День, два, вот я назову такую дату, и они пойдут там, чтобы во что бы то ни стало, вот к этой дате. Не будут с потерями считаться. Мы не можем так поступать.
И дальше Путин уверяет Татьяну Николаевну, что все дома обязательно восстановят, ведь в Курскую область он лично отправил депутата Хинштейна, теперь он исполняющий обязанности губернатора. Вот таким вот незамысловатым образом он вернулся к этому своему назначению с позапрошлой, если не ошибаюсь, недели. Александр, как вы думаете, специально ли была так подобрана формулировка о Курской области? Ожидал ли Владимир Путин такого вопроса и был ли он поставлен заранее изначально? И вот что за такой внезапный гуманизм? Оказывается, он бережет людей, хотя звучали инсайды о том, что освободить Курскую область он планирует до инаугурации Дональда Трампа.
Да, но дело в том, что это было предположение. Никто никогда из кремлевских деятелей не высказывался о том, что освобождение Курской области зависит от инаугурации Трампа. Это предположение только всего-навсего. Спекуляции. В реальности было видно буквально как бы через месяц после того, как украинские войска вошли на территорию Курской области, было видно, что Путин не дает команды выбивать украинские войска сколько-нибудь энергично, действительно, с большими жертвами. Надо подчеркнуть следующее. Дело в том, что изнутри мира Путина, как он сам смотрит на это, Путин сам считает, что он ведет войну с минимизацией жертв. Это, безусловно, не так. Но, тем не менее, так сказать, таково его внутреннее представление о самом себе и о том, что он делает. Он уверен в том, что он минимизирует и российские, и украинские жертвы. Это очень цинично, конечно, поскольку война идет 3 года, и жертвы уже колоссальные. Но, тем не менее, так искренне Путин думает о самом себе. И на этой пресс-конференции он просто это подчеркнул еще раз, что он не дает команды генеральному штабу проводить жесткую операцию с большими потерями, потому что как бы жалеет людей. Но при этом очевидно совершенно, что никаких людей он не жалеет, поскольку российская армия, тем не менее, ведет наступательные действия на большом количестве участков фронта постоянно. И там гибнут люди, и украинцы, и, разумеется, военные в подчинении Путина. Это вопрос действительно важный, вопрос, от которого он ушел, действительно, о погибших. Надо сказать, что в этой путинской системе вся информация о своих погибших, раненых или тем более пропавших без вести, она скрывается от общества системотипа постоянно, с первого дня войны. Кремль даже не манипулирует этими цифрами, а просто их де-факто скрывает. И это, конечно, очень многое говорит и об этой войне, и о том, как Путин понимает это. И на этой пресс-конференции это было еще раз как бы подтверждено его уходом от ответа на вопрос о жертвах.
Ну и, кроме того, у нас есть открытые источники, которые анализируют издание «Медиазона», издание BBC. У нас есть инсайды, внезапно проговоренные от племянницы Владимира Путина Анны Цивилевой, которая заявила о 48 тысячах тестов ДНК на пропавших без вести. На этой неделе мы еще обсуждали о 110 тысячах заявок от раненых, по всей видимости, инвалидов, которые обратились в ее благотворительный фонд «Защитники Отечества». То есть, так или иначе, информация все равно проникает наружу. А как же это стыкуется с тем, что как вот спокойно утверждает Владимир Путин о своих же успехах в так называемой спецоперации?
Ну, видите, это, на этот вопрос нет ответа, потому что Путин сейчас и дальше будет изображать непрерывно оптимизм в таких выступлениях, вполне дежурный, собственно говоря. Он будет это комментировать вот в виде этих анекдотов, что это ужас, но не ужас-ужас, например. Делать вид, что все идет по плану, по какому-то, который не оглашается и которого нет. Но здесь трудно ожидать чего-то другого. То есть никто, мне кажется, из нас не ждет, что Путин заговорит на языке реальной оценки происходящего. Потому что если он заговорит на языке реальной оценки, то разрушится вся концепция войны, которую он ведет. И он только продолжает жизнерадостно обещать, как бы, тем, кто спрашивает его и на этой пресс-конференции, о том, что он все сделает, что его люди все сделают, что они решат проблему там, жителей Курской области, которые, значит, потеряли, понесли большие потери, там, что он решит проблемы военных, надо им выплачивать дальше и так далее, и так далее. На этой пресс-конференции он даже сказал, что вот куда-то делись 30% женщин детородного возраста. Видимо, он собирается как-то и эту проблему решать. Хотя цифры совершенно абсурдные, но тем не менее. Я бы сказал так. В итоге, мне кажется, что те, кто прислушивается к этому выступлению, они, особенно если брать столицы разных стран, те, кто слушает и пытается найти там какие-то сведения о том, как будет развиваться стратегия войны у Путина, все эти люди, скорее всего, ничего не услышали в этой речи. Ничего нового по сравнению, так сказать, с тем, что он говорил на коллегии МИДа в июне. Как он формулировал цели окончания войны. И то, что Путин сказал, это фундаментально, де-факто исключает переговорный процесс на сегодняшний день. Независимо от того, будет ли дальше продолжать Трамп свои какие-то шаги в этом направлении, Бразилия, Китай или Орбан, кто угодно, или Эрдоган. Тем не менее, вот Путин выступает и четко говорит, нет, просто перемирие нас не устраивает, мы не будем об этом вести переговоры. Переговоры с Зеленским мы будем вести, когда он станет легитимным. И цели войны мы сформулировали, которые Кремль себе ставит, и мы от этих целей не отойдем. Вот и все.
Ну и, к слову, вы знаете, тут звучали мнения о том, сколько же раз Владимир Путин вспомнит про Орешник, помимо той самого предложения о технологической дуэли, этот же вопрос, этот же Орешник, если угодно, он поднялся и после прямой линии. Давайте посмотрим короткое видео так называемого вот корреспондента ВГТРК Павла Зарубина, такого кремлевского вот летописца, если угодно.
Технологическая дуэль с Орешником. Западные СМИ все впечатлились. Мы прямо сейчас к ней готовы, к этой дуэли?
Мы готовы прямо сейчас. Ну, прямо сегодня.
Почему в Киеве? Многие...
Ну, пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киев, по моему мнению, надо в соответствии с тем, что я знаю, там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Но пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше, их и там по 24 штуки.
Вот помню, как вы Байдена вызывали на теледуэль. Он не пошел тогда.
Ну, я не знаю. Я же не сказал, что я вызываю. Я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности Орешника, пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания западным странам, провести такую дуэль. Мы согласны. Прямо сейчас.
Ну, вот такое вот повышение ставок. Президент Украины Зеленский уже назвал тех, кто озвучивает подобные предложения о дуэли отморозками. Но, Александр, вы знаете, мне еще хочется в этом моменте вернуться. Понятно, что здесь война, она пока еще в развитии. И в развитии вот это противостояние вокруг Орешника, которое Владимир Путин активно подпитывает. Но у нас ведь есть теперь уже опыт конкретной кампании российской за рубежом, которая завершилась. Это Сирия. И давайте послушаем, что же Владимир Путин сегодня ответил американскому корреспонденту телеканала NBC на вопрос. Вопрос, по сути, об итогах российской кампании в Сирии.
Вы сказали про Сирию. Вам, ну, и тем, кто, повторяю, платит заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли.
И даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада, с правительственными войсками, они тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения. Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились, не так ли? А это значит, что в известной степени цель достигнута.
Тут могу только напомнить о том, что Госдума инициирует непризнание Талибана как террористической организации в Афганистане. И в контексте террористического же анклава, ну, вспоминается теракт в Крокус-Сити-Холле, например, который имел место быть полгода назад, в начале этого года. Вот эти фразы «цели и задачи достигнуты». До этого мы слышали в контексте полномасштабного вторжения в Украину, цели и задачи будут выполнены. При этом какие цели, непонятно. Какие задачи поставлены, тоже неизвестно. И все это чуть ли не военная тайна. Ожидаете ли вы подобную риторику, например, ну, в перспективе, когда война действительно будет подходить к концу, или, может быть, она уже подходит, тут нам остается только гадать, но, тем не менее, как вам вот такие вот разглагольствования, если угодно, подведение итогов кампании в Сирии?
Ну да, совершенно верно. То есть нет сомнения в том, что каким бы образом ни завершилась так называемая специальная операция, де-факто агрессия России против Украины, если Путин будет тем человеком, который завершает эту войну, то, конечно, он будет выкручиваться таким же образом. Это нет сомнения. Понятно, что не будет признаваться реальный неуспех всей его украинской войны, провал де-факто этой войны, который, в общем, сейчас уже очевиден, потому что ведь все уже зафиксировали то, что то, чего Путин не достиг в 22-м году сразу, дальше все это превратилось в затяжную бойню. И даже кремлевские эксперты в Москве, собственно, в газете «Коммерсант» Руслан Пухов, известный военный эксперт, написал и в отношении Сирии: «Долгая война всегда провальная». Но Путин этого не признает. И, конечно, вся политическая система, которую он создал, она будет после окончания войны поддерживать иллюзию того, что результаты войны достигнуты, и эти результаты будут наглядно показываться населению в виде там восстановления захваченных областей, развития там культурной жизни и так далее. Тут ничего другого...
Александр, вынужден вас перебить. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Вам большое спасибо за участие в нем. Политолог Александр Морозов был с нами в прямом эфире. Итоги опроса мы уже подвели. Надеюсь, вы обратили на это внимание. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры. We'll be right back.